Okay. Let's continue on then with the Abrahamic covenant.
Ну хорошо, давайте тогда продолжим с Авраамова Завета.
We finished up our last session with Elias.
Так лучше?
We finished up our last session talking about Leviticus 26 and the various blessings that were laid out there in connection with the Abrahamic covenant.
Нашу последнюю лекцию мы завершили разговором о книге Левит, 26 главе, о различных благословениях, которые связаны с этим.
I think they wanted to turn on this light.
Which one?
This one.
Сергей, а можно его чуть-чуть погромче? Его микрофон.
That's better for the video. Sorry.
Ну, плохо. I asked, maybe they can make your mic a little bit louder.
Uh-huh.
Можно чуть-чуть погромче?
So what we want to do now is just compare some passages in Leviticus 26.
Что мы сейчас будем делать? Мы будем сравнивать некоторые отрывки в Левит 26 главе.
With statements that are made earlier in Genesis, some of which we've already looked at, some that we haven't.
С теми утверждениями, которые ранее были сделаны в книге Бытие, некоторые из них мы уже читали, а некоторые еще нет.
And hopefully, as we make that comparison, you'll just see how the later revelation again builds on what was given earlier.
И когда мы произведем это сравнение, я думаю, что вы увидите, как последующее откровение строится на том, которое было дано ранее.
We read already Leviticus 26:4-5, and the reference there to the fruitfulness of the land.
Мы уже читали 26 главу книги Левит, 4 и 5 стихи, и говорили о плодородии земли.
When Isaac blesses Jacob, this is what he says.
Когда Исаак благословлял Иакова, вот что он сказал. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли множество хлеба и вина.
So again, as that covenant is passed down to the descendants, these blessings and the fruitfulness of the land are tied to that.
Снова мы видим, как этот завет передавался от одного поколения к потомкам, то эти благословения также были привязаны к этому завету.
Okay. Concerning peace and power in Leviticus 26, verses 6 through 8.
В отношении мира и силы, это 6 по 8 стихи книги Левит, 26 главы.
These verses deal with the relationship between Israel and the surrounding nations.
Эти стихи говорят об отношении Израиля и окружающих его народах.
And then we saw also in Genesis 22:17 that this was part of the Abrahamic covenant.
И также мы видели это в книге Бытие, 22 главе, что это было частью Авраамова завета. То я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих.
So particularly the last statement there, the fact that they would possess the gate of their enemies, is very similar to what's described in Leviticus 26.
В частности, последнее утверждение этого стиха, что они завладеют городами своих врагов, оно очень хорошо совпадает с книгой Левит 26 главой.
Leviticus 26:9 speaks of the population.
Книга Левит 26:9 говорит о населении, о росте численного количества населения.
Bless you. Genesis 15:5, God said that He would make Abraham's descendants as the stars of the heavens.
И в Бытие 15:15 мы видим, что Бог говорит Аврааму, что Он сделает его потомков количественно подобно звездам небесным. И выпил.
It's okay.
Ладно, не будем читать.
Uh-huh. Leviticus 26:10 again deals with this idea of abundant provision. They would have so much harvest that they would never lack.
26 глава 10 стих говорит о Божьей заботе, о том, что Он даст им намного больше, у них будет такая жатва, что ни в чем они не будут испытывать недостатка.
And again, we see a connection there with what we read earlier in Genesis 27 and Isaac's blessing of Jacob.
И снова мы видим связь здесь с тем, что мы уже читали из 27 главы Бытие, когда Исаак благословляет Иакова.
Most importantly, in Leviticus 26, God himself would dwell among his people.
А наиболее важное, что мы встречаем в 26 главе Левит, что Бог будет присутствовать среди своего народа.
He would be their God, they would be his people.
Он будет их Богом, и они будут его народом.
And we see the same thing talked about in the Abrahamic covenant in Genesis 17.
И мы видим, что о том же идет речь в Авраамовом Завете, в Бытие, в 17 главе, 7-8 стихах.
А
здесь говорится о том, что закон этот будет пребывать в будущих поколениях. Он будет пребывать как в отношении Авраама, так и в отношении его потомков. Также здесь снова упоминается земля, которой они будут обладать.
And God would be their God.
И что Бог будет их Богом.
The article by Barak on Leviticus 26 and the relationship between particularly the Abrahamic and the Mosaic covenants, I think will flesh this out, give more detail to it.
Я думаю, что статья доктора Беррика по 26 главе Левит и связи этой главы с Авраамовым Заветом более ясно покажет вам эти моменты.
Okay, what we want to do now and what we'll do in later covenants is see how later revelation in the Bible reflects back on the covenant.
И что мы будем делать сейчас и в дальнейшем, мы будем смотреть, как более позднее последующее библейское откровение будет отражать истины этого завета.
And the first one we'll look at here is Psalm 104 in Russian 105.
И что мы сейчас будем смотреть? Будем смотреть на Псалом 104. 105-й псалом в английском.
Okay, let's first read verses, 1-10.
Прочитаем сначала с 1 по 10 стихи. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещало Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет
вечный.
Основной темой этих 10 стихов мы видим восхваление Господа за его завет с Авраамом, Исааком и Иаковом.
And praise to him for his faithfulness to that covenant. He has performed what he promised to do.
Он прославляется, превозносится за свою верность этому завету, потому что он совершает то, что он обещал совершать.
Okay. Let's go ahead and read through the rest of the psalm all the way from 11 to 45, and then we'll just make a couple of more comments about it.
Давайте мы прочитаем оставшуюся часть этого псалма с 11 стиха по 45, и затем сделаем некоторые комментарии.
But as we read it, think about what we've already looked at with the Abrahamic covenant and how that comes out in this psalm.
И когда мы будем читать это, замечайте, каким образом всплывают те моменты, которые мы уже читали с вами об Авраамовом Завете. Говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего, когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу из царства к иному племени». Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владеть народов и освободил его. И разрешил его владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамения его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. И побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеница без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их. И поразил всякого первенца в земле их, начатки все силы их. И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облаков покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, он послал им перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье. И дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя.
Okay, verses 11 and 44 in particular make mention of the land that God gave to Israel.
Стихи 11 и 44 в частности упоминают землю, которую Бог дал Израилю.
Verse 44 says that it was the land of the nations, that is the Canaanites, the Amorites that lived there before.
44 стих говорит о том, что эта земля принадлежала народам, амореям и хананеям, которые жили на ней до этого.
And the rest of the psalm is just a summary of what God did in bringing the people down to Egypt.
И оставшаяся часть псалма говорит о том, что Бог сделал для того, чтобы привести народ в Египет.
First in sending Joseph ahead, that he would eventually raise him up as second only to Pharaoh.
А сначала он отправил в Египет Иосифа и затем возвысил его до второго человека в Египте после фараона.
And that would make that would kind of pave the way for the 12 sons to come down and establish their
families in Egypt. И это своего рода было проложением пути для остальных сыновей Иакова, для 12 сыновей Иакова, которые должны были прийти в египетскую землю.
And then later he describes what Moses did, Moses and Aaron, the signs that God performed through them.
Позже он описывает, что сделал Моисей, что сделал Аарон через знамения, которые Бог совершал через них.
God had a very specific purpose for all of this.
У Бога была очень конкретная цель для всего этого.
And it's stated at the very end of the psalm.
И эта цель утверждается в самом конце этого псалма.
He chose and redeemed Israel so that they might keep his statutes and observe his laws.
Он избрал Израиль и искупил Израиль для того, чтобы они могли соблюдать его заповеди и исполнять его законы.
Now it's interesting that after a psalm like that that summarizes all that God had done on behalf of the nation, we have Psalm 106.
Интересно, что после вот этого псалма, который описывает нам все Божьи дела, которые он сделал по отношению к народу Израилем, у нас есть 105-й псалом.
And this psalm is going to detail Israel's unfaithfulness.
И этот псалом будет говорить о неверности Израиля.
Maybe one of you would like to read 106 to get our translator a little breather.
Может быть, кто-то из вас хочет прочитать 105-й псалом, чтобы переводчик мог отдохнуть.
It's a longer psalm, 48 verses, but again, as we read it, think about what God has promised to Israel, and this psalm does a great summary of much of what's happened in the whole of the Old Testament.
Довольно-таки длинный псалом, 48 стихов. Подумайте о том, что здесь говорится. И этот псалом, по сути, суммирует очень многое из того, что происходило в Ветхом Завете.
Who will read this?
Кто прочитает для нас?
Совершенно.
So despite God, all that God had done for Israel, their response was one of continued unfaithfulness and rebellion.
Итак, несмотря на все то, что Бог сделал для Израиля, их ответом было постоянное непослушание и восстание против Бога.
And this psalm really does a good job of summarizing that.
И этот псалом очень хорошо подытоживает это, суммирует это.
God disciplined his people Israel as he said he would.
Бог наказывал свой народ Израиль, как он и обещал.
The ultimate discipline again was their being taken out of this land.
И наивысшим проявлением этого наказания было их изгнание из их земли.
Being delivered into the hands of their enemies.
Когда он предавал их в руки их врагов.
You know, as I look at this more, these verses 40 through 43 are not really speaking to exile.
Вот стихи здесь, когда я смотрю 43 и 44, они не говорят об
You mean Babylonian exile or you mean which exile?
They're not speaking of the exile of
722.
Yes. Of being taken completely out of the land. They're describing what took place under the period of the judges.
Вот стихи 43 и 44 не говорят о тех периодах истории Израиля, когда они были уводимы в плен, но говорит о периоде книги Судей, когда в различные времена части их земли были завоеваны другими народами.
That is talked about in Leviticus 26 and Deuteronomy 29, the fact that the ultimate punishment would be taken out of the land, taking the people out of the land.
Об этом как раз говорилось в 26 главе книги Левит и 29 главе книги Второзакония, когда за непослушание, как наказание, Бог предусмотрел изгнание народа из земли.
But 40 through 43 is speaking about the period of the judges and the cycles that the people of Israel went through as they were disobedient, embraced other gods. And they were disciplined by the nations.
42-43 стих говорит о периоде книги Судей, о правлении Судей, когда были определенные циклы в истории Израиля, когда за их непослушанием следовало наказание в виде лишения их определенной части земли, которая им принадлежала.
Verse 43 says that even as they cried out to God when they were subjugated by their enemies, he was merciful to them.
Здесь говорится, что в 43-44 стихах, что когда они взывали к Богу, он презирал на их скорбь, слышал вопль их и проявлял свою милость к ним.
Why did he show mercy to them?
Почему он показывал им свою милость?
Because of his covenant.
Exactly.
Да, правильно, потому что он помнил свой завет.
And I think it just demonstrates the seriousness and the full commitment of God to the people of Israel.
И я думаю, что это демонстрирует нам наглядным образом серьезность и полную посвященность Бога по отношению к израильскому народу.
And again, as you look at all these covenants in the Old Testament, that's why it's so hard for me to say that the church has now replaced Israel.
Поэтому, если вы посмотрите на все остальные заветы в Писании, для меня, лично мне очень трудно сказать, что церковь заменила Израиль. Потому что, да, Израиль был отвергнут в нынешнем веке, они были ожесточены. И в настоящее время Бог работает через церковь.
But even the New Testament affirms that God has not forsaken His people.
Но даже в Новом Завете признается, что Бог не оставил навсегда свой народ.
Everybody agrees that the latter prophets have not been fulfilled as they speak of Israel's ultimate salvation and fruitfulness in the land.
А все последующие пророки, поздние пророки, соглашаются с тем, что все обещания по отношению к Израилю еще не исполнилось, все еще будет спасение для Израиля, и они будут плодотворно жить в своей земле. Поэтому эти обетования, заветные обетования, которые были сделаны для Израиля, они будут исполнены также для Израиля. И мы видим, что Бог сохранил Израиль сегодня, даже несмотря на их неверие. Он собрал их с разных уголков земли.
He said that's the way it would be before they were called back to him.
И вот с того положения, в котором они были раньше, сейчас они собраны все вместе к нему.
They're still under the curses of the Mosaic covenant. We'll look at that more tomorrow.
Они все еще находятся под проклятием Моисеева завета, и мы больше будем говорить об этом завтра.
That covenant is still in effect for the people of Israel.
И для израильского народа этот завет все еще находится в действии.
All right, let's look now at the Abrahamic covenant and the rest of the Old Testament prophets.
Давайте сейчас посмотрим на.
I'm sorry. The Abrahamic covenant and the rest of the Old Testament slash prophets.
Посмотрим на Авраамов завет в остальной части Нового Завета и в частности в книгах пророков.
And it is confidence in that covenant, just like we saw in the psalm here, that the promises to Abraham. That he would fulfill those promises to Abraham, and that confidence that he would do that sustained Israel as they experienced his judgment.
В книгах пророков мы видим, что та уверенность в том, что Бог исполнял и будет исполнять эти обетования, как раз она и поддерживала израильский народ.
Isaiah 41:8-11 is one example of that.
Исайя 41:8-11 один из примеров этому. «И ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей, вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою».
That's just one example of God's covenant commitment in the latter prophets to His people.
Это лишь один пример Божьей посвященности своим заветам в более поздних пророках.
What about as we move to the New Testament?
Как насчет Нового Завета? Когда мы переходим к Новому Завету, именно к новозаветным книгам.
We first see that the coming of Jesus. Is in full accord with the Abrahamic covenant.
Во-первых, мы видим, что пришествие Иисуса Христа было в полном согласии с Авраамовым заветом.
We see that by the responses of both Mary and Zacharias.
Мы видим это из ответов как Марии, так и Захарии. Воспринял Израиль отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века.
Then to Zacharias, the father of the forerunner.
Затем Захария, отец как раз предтечи Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой». Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небо язненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей.
That passage that details Zachariah's response is full of covenant language.
Мы видим, что вот этот ответ Захарии, он очень детальным образом описывает язык заветов, то есть язык, который отражает содержание Божьих заветов.
You see the reference there not only to the Abrahamic covenant.
Мы видим здесь указание не только на Авраамов завет,
but also to the Davidic covenant.
Но также указание и на Давидов завет.
And then later, if you were to read on down that passage, there's reference to the new covenant, to God's taking away the sins of Israel.
И также, если будете дальше читать этот отрывок Писания, увидите, там есть указание и на Новый Завет, что Бог удалит грех Израиля.
You can see how important these covenants were to the Jews of Jesus' own day.
Поэтому можно видеть, какую важность представляли эти заветы для иудеев времен Иисуса Христа.
And the way that formed their theology. Even of the coming of Jesus.
И можно увидеть, каким образом это формировало их богословие даже в момент пришествия Иисуса Христа.
Now we see another aspect of the Abrahamic covenant in the Gospels.
В Евангелиях мы видим еще один аспект Авраамового завета.
They recognize that Israelites are descendants of Abraham.
Евангелия признают, что израильтяне являются потомками Авраама.
But both the Gospels and Paul's letter to the Romans stress that physical descendancy from Abraham by itself is not enough.
Но как Евангелие, так и послание апостола Павла к римлянам признает, что лишь физическая принадлежность к израильскому народу недостаточно. Это как раз было заблуждение, которым отличались фарисеи.
They thought that because they were circumcised, because they were recipients of God's law, that that was a guarantee of being in right relationship with Him.
Они полагали, что если они обрезаны, если они принадлежат к физическому Божьему народу, значит, это гарантирует им правильное отношение с Богом.
And both Jesus and Paul make it clear that you could be externally observing those rights and laws and not be right with God.
Но как Иисус Христос, так и апостол Павел говорят, что можно внешне совершать все эти законы, исполнять эти законы, но это еще не говорит о том, что ты праведен перед Богом.
And we have this quotation here in Matthew 8.
И мы видим здесь вот этот стих из 8 главы Евангелия от Матфея.
Christ himself is speaking.
Сам Христос говорит: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
Okay, let's continue to move through the New Testament then, now into the book of Acts.
Давайте продолжим двигаться вот через книги, новозаветные книги и перейдем к книге Деяний.
Again, now that Christ has come, a Jew must embrace him as the Messiah.
Снова мы видим, что Христос пришел, и иудеи должны были принять его как Мессию.
It's not enough to be a Jew and to be a member of the covenant community of the Old Testament. Now that Christ has come, he must be trusted.
А для иудея теперь не было достаточным лишь того, что он принадлежал к иудейской общине, но он должен был принять Христа.
And we see Peter calling on his fellow Israelites to repent and believe in Messiah.
И мы видим, как Петр призывает своих собратьев израильтян покаяться и уверовать в Мессию.
Let's look at Acts chapter 3.
Давайте посмотрим на Деяния 3 главу.
Verses 12 to 26.
Стихи с 12 по 26.
The whole?
Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские, что дивитесь сему и что смотрите на нас, как будто мы своею силой и благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его, ибо имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь, Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и семени в твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». А видите, в стихах с 19 по 21 говорится о периодах отрады, о периодах восстановления.
Those are the things that are prophesied in the latter prophets concerning Israel's restoration.
Это то, что звучало в устах более поздних пророков в отношении восстановления Израиля.
And again, we see there the return to the land, the productivity of the land.
И снова мы видим здесь, как возвращается упоминание, снова говорится о земле, возвращении в землю.
There's no longer being warfare between them and the nations.
Что теперь они не будут. Which verse?
I'm just summarizing what was in the latter prophets with regard to that. This would be in verses 19 and 21 in Acts.
То есть с 19 по 21.
Can you repeat, please? They would be.
So, this idea of their returning to the land and being at peace among the nations is these are prominent themes of the latter prophets in the Old Testament.
То есть что они, то есть основной темой более поздних пророков было то, что они вернутся в свою землю, они будут в мире пребывать среди других народов в своей земле.
And these are obviously things that had not yet been fulfilled at Christ's first coming, as Peter makes this proclamation.
И очевидно, что этого не произошло в момент первого пришествия Христа, как и говорит здесь Петр.
We can also say that it's obvious that they've not been fulfilled since then. Israel has never dwelt in her own land in peace.
И также мы можем сказать, что этого еще не произошло и как с тех пор, то есть этого еще не произошло, потому что Израиль еще не пребывал в мире в своей земле.
You have the reference to the Abrahamic covenant there in verse 25.
В 25 стихе мы видим опять указание на Авраамов завет.
So the New Testament is still looking forward to the final fulfillment of the Abrahamic covenant.
Поэтому новозаветные книги все еще ожидают. В новозаветных книгах мы видим ожидание будущего исполнения Авраамова завета.
We'll look at some more references of in the epistles that speak
и мы также посмотрим еще на некоторые места в новозаветных посланиях, которые говорят на эту тему.
У
Кости был вопрос перед тем, как мы ушли на обед, и я сказал, что отвечу на него после.
I don't know the answer to that. I have the same question as I read through there.
Я не знаю точно ответ на этот вопрос. У меня был такой же вопрос, когда я читал.
If we could look on Bible Work, for example, and just or look up those two words in Hebrew lexicon, we could get an idea of the difference between.
Если посмотреть вот в какой-нибудь библейской программе в лексиконе оба этих слова, то, может быть, можно понять там значение, в чем была разница.
Yeah, I don't know what the
Sarai,
meaning of the first spelling. It's basically the same pronunciation.
То есть, по сути, там одинаковое произношение у этих слов.
It's a different spelling.
Но разное написание.
But the first one, I don't know.
Не знаю точно значение первого.